Что, и бобы? Но это, во-первых, позже появится. Во-вторых, этого будет меньше. А, и предок картофеля. Предок картофеля, хотя тоже, это еще надо, чтобы из него получился картофель. Он будет только впоследствии. В Африке все еще хуже, потому что в Африке растет африканский рис, ямс и сорго. И это даже близко не стоит к тому, что выращивается, ну, либо Южный Китай рис, Северный Китай проса. А для сравнения, что такое Ближний Восток? В плане того, чего здесь можно вырастить и чем можно поделиться. Это пшеница, рожь, ячмень, горох, оливки, овес, чечевица, всякая однозернянка, двузернянка. Все это произрастает родом именно из плодородного. Оно ровно отсюда родом. Поэтому здесь, собственно, раньше и появляется. И то же самое с одомашниванием животных. Абсолютно то же самое. Вот карта постепенного роста одомашнивания животных, и вы сейчас об этом, ну, она просто во времени, да, когда краснеет, это значит переходит к выращиванию каких-то домашних животных. И обратите внимание, что это тоже центр. Почему? А все по той же причине. Зебра не лошадь, буйвол не корова, слон не овца и так далее. Волею судеб этот регион, он самый богатый на одомашниваемых животных, да. Когда европейцы приехали, даже очень крутые европейцы не смогли там бизонов или зебр одомашнить. Сейчас вроде бы лисиц получается одомашнить с современными технологиями. Знаешь, когда уже есть прям селекционные центры, когда можно в современных условиях подключать электроды, в мозгах у лисицы смотреть, как она к тебе относится, короче, и так далее. Получается выводить лисичек. Я знаю, в России есть центр, который вроде бы их действительно одомашнил. И получается выводить кого-то еще из американских, может быть, кстати, бизонов. Но это возможно только современными технологиями, ничего даже близко не было. Вот. И в Африке тут даже не столько дело, что ведь, ну, Африка наша родина, в каком-то смысле. Африка была, ну, да, тут Homo sapiens на территории Восточной Африки эволюционировал, топтал своими косолапыми ногами бескрайние просторы саванн. А что ж, почему же цивилизация-то не в Африке возникла? Потому же, почему не в Австралии и не в Южной Америке? И дело даже не в том, что мало плодородных земель. На самом деле, их в Африке мало, но их можно найти. Дело именно в количестве родных для Африки растений, которые можно возделывать. Потому что даже в Египет, как считается, большинство именно первоначальных умений животноводства и сельского хозяйства попало тоже с Ближнего Востока. На вот этом маленьком регионе мы можем найти там, ну, водяного буйвола во Вьетнаме, да, мы можем найти там, ну, курицу в Китае, мы можем найти гуся в Египте или Китае, мы можем найти, ну, там, альпаку или эту самую ламу в Андах, допустим, индюка в Мексике можем найти. Опять же, сравните это с Ближним Востоком, в котором тогда водятся козы, овцы, свиньи, коровы, кошки, ослы, утки, голуби. Потом еще появятся короли. Ну, появятся короли и были, но их только в средние века разводить начнут. Верблюды тоже чуть опоздают к раздаче, но это самое, лошади там и так далее. То есть на евразийских просторах, в принципе, больше того, что может человек использовать. Больше, просто больше выбор. Кошки произошли от дикого шлепа. Нет, кошки начинают постепенно приручаться, как уничтожители грызунов, да. Но от грызунов есть другая, более важная защита. Керамика. Потому что если до этого в плетеных корзинах, туда все-таки можно заползти, прогрызть и съесть. Керамику прогрызть сложно. Тут, кстати говоря, Ближний Восток. Вот видишь, например, в керамике Ближний Восток не первый в мире. Китае появляются раньше, на Балканах, скорее всего, чуть-чуть раньше появляются первые образцы глиняных сосудов, чем на Ближнем Востоке. Однако же, у нас появляется целый ряд культур, которые сменяют друг друга и которые используют, которые поползли вдоль Тигра и Евфрата. Которые, знаете, что обнаружили? Ребят, раз мы уже живем только за счет сельского хозяйства и животноводства, так что нам ютиться по всяким Турциям и так далее? Надо селиться в Междуречье. Надо селиться там, где воды хватает. Напоминаем, что Месопотамия тогда была сильно влажнее, чем сейчас. Плюс люди уже живут коллективами по 100-500 человек, и они в состоянии прокапывать каналы и делать ирригацию. То есть от реки отвести канальчик и тут что-то сделать. И использование двух речек дает возможность прекрасно жить, ну, собственно, то, что мы увидим в Китае Янцзы Хуанхэ, в Индии Инд и Ганга, в Месопотамии Тигр и Евфрат, в Италии По и Тибр, в Ниле Нил, но Нил исключительно и крутой, Нилу отдельный стрим был посвящен, можно его глянуть. И вот эти вот культуры, особенно бы хотелось, наверное, отметить культуру Убейд. Это культура, которая возникает довольно поздно, скажем так, в середине 6-го тысячелетия до нашей эры, то есть где-то 5500 лет до нашей эры. У нас наконец-то вот этот процесс ирригации, выкапывания и всего достигает Персидского залива, достигает Южной Месопотамии и достигает, в общем-то, того места. Опять же, это, видимо, были разные культуры, это, видимо, были разные люди, которые разговаривали на разных языках, потому что это будет правда для Месопотамии на всем протяжении ее истории. И мы не предполагаем, что было иначе тогда. Но когда появляется каждая из этих культур, когда на нее переходит влияние вот этого нового, мы ростим фермы, мы ростим животных, мы заставляем все это работать на нас, делаем деревню, прокапываем канальчик, тут используем лопату, тут кирку, тут сахой посапали, там мы начинаем сапать, понимаете, вот оно где возникает. Мы начинаем сапать. Следующие большие изменения, это, конечно, изобретение во время периода убейдской культуры, это изобретение вот ирригации нормальной, то есть длинных каналов больших, которые далеко могут воду поставлять и контролировать. Да? Река, она ж дурная, она разливается иногда, затапливает тех, кто возле нее живет. А если канал далеко, то ну как-то можно отреагировать и затопит не так и вообще. С другой стороны, канал требует поддержания, его нужно чистить все время и так далее. То есть усложняется общественное взаимодействие. Это вот все, как началось работать там 8 тысяч лет до нашей эры, и вот 7, 6, 5, 4. Эти вот все процессы, понимаете, все усложняется. Все усложняется, усложняется, усложняется техническая работа, усложняется взаимодействие, усложняется связь. Мы находим артефакты далеко на суше, которые происходят с побережья. Мы находим на равнинах материалы, которые происходят в горах. Мы находим, появляется, опять же, где-то на Балканах в это время какой-то Балкан научился плавить медь. И до сих пор это очень интересно, да, то есть мы, по сути, входим в медный век, и это вообще изобретение не отсюда. Единственное, чем богата Месопотамия, это глина и люди. У нас людей как грязи, и грязи, короче, как людей. И это логично, ведь люди шли туда, где можно получить максимальную отдачу от сельского хозяйства. А это и есть такие местности, в которых есть только грязь и все. И из-за того, что там много хорошей грязи, там будет много хорошей еды, а значит будет много людей. И поэтому это усложняет автоматически общество. Потому что если мы обсуждали, что для координирования 500 человек нужно иметь мозги и навыки социальные, то представьте, когда становятся людей, и они часто друг с другом сталкиваются, и появляется что-то вроде первобытной политики, когда ты знаешь, что там живет общество, которое вверх по реке, значит, вещи стирает, а мы тут потом эту воду пьем, да, грубо говоря. Что это за дела? Значит, пошли, значит, это самое, с ними разбираться. Это может быть не самое технически продвинутое общество. Опять же, выплавка меди возникает на Балканах. Керамика возникает, скорее всего, в Китае. Какие-нибудь каменные вазы или что-нибудь в Японии древнее, чем тут, понимаешь? Дело не в этом. Здесь сложнее социум. И это, кстати, ровно то же самое, что мы увидим, когда европейцы приплывут в Америку. Америка сильно запоздала ко всем этим процессам, да? И в Америке очень поздно появляются сообщества сложные. Но посмотрите, как быстро Америка имеет такие гигантские города, как Теночтитлан, Теотиуакан и все прочие, со многими тысячами людей. Теночтитлан гораздо больше, чем любой европейский город, когда туда приплывают европейцы. Почему так? Потому что, может быть, технически они отсталые, но там к тому моменту из местной грязи они смогли найти. Они теосинты превратили в кукурузу, они нормально начали выращивать бобы и картошку, и у них поперло. Цивилизация инков, цивилизация майя, как преемники ацтеки, тут рядом подсолнухи, и пошло-поехало. Приходит к идее самого простого плуга. Самый простенький, который просто, ну хотя бы, чтобы ты не палкой стоял, сам не ковырял, самый простенький плуг, который ты тащишь или вообще идеально запрячь, ну, упряжи еще нет, поэтому запрячь нельзя, но хотя бы положить это самое на тех же кастрированных быков, чтобы они тащили. Это же вообще ничего себе индустриализация, ничего себе произведение. И еще один момент. Помните, мы тут сказали про грязь, что много грязи, и это должно быть эффективно. Да, речь идет, конечно же, все-таки об обработке керамики. Когда очень долгое время во всем мире керамику обрабатывают вот этим вот кольцеванием, ну, не знаю, как это правильно назвать, кулин это называется. Это ты лепишь такие сосиски из глины, и уровень за уровнем наматываешь, наматываешь, потом замазываешь, и даже не видно, оно как бесшовное получается. Когда обжег, все получается, короче, шикарно, все получается вот так, да? Это, конечно, круто. Оно стоит по отпечаткам на днищах древних сосудов. Видно, что их ставили на какие-то листы или что-то вроде этого, которые, ну, чтобы ты сам как дурак вокруг сосуда не ходил, не лепил. Ты вращаешь не сам себя вокруг сосуда, правильно? А ты вращаешь тот лист, на котором как бы сосуд вроде как стоит. Ну, или подставку, да? И у нас первая стадия – медленное колесо. Короче, изобретение колеса. У нас появляется медленное колесо, вот такое вот, когда ты его прокручиваешь, и у тебя, и дальше лепишь то, что тебе надо. Но самое крутое, что появляется в убейской культуре, и это все-таки где-то 4000 год до нашей эры, это изобретение, опять же, само колесо, толку от него, толку от колеса, его применить надо, и научились применять. Это изобретение вот такой вот оси, палки, на которую ты ставишь вот так, в центр масс, колесо с куском глины, и это меняет абсолютно все. Если раньше, чтобы произвести что-то материальное, сосуд, и сказать, смотри, я классный глиномес, я смотри, что наделал из глины. Раньше для этого надо было очень долго лепить эти сосиски, потом их выстраивать один на один, делать эти, короче, ерунду, расписывать, то сейчас появляется совершенно другой способ изготавливать сосуды. Просто такие, ну, это первая индустриализация практически. У нас может один мастер делать, знаете что? Он может сам раскручивать вот такое вот колесо, и пока оно вращается, не лепить, а просто начать погружать туда пальцы, и там начнет появляться от вращения форма будущего сосуда. Представьте, насколько это улучшает продуктивность производства сосудов. И все, и не надо тебе ничего там горбатиться сидеть, выделывать, и все, готово, короче. Давайте следующий. Первая интеллигенция, естественно, была технической, естественно. Это ребята, которые садятся за вот такой вот станок и начинают один за одним делать сосуды. И все. Если он захочет поесть, он обменяет эти сосуды на еду. Ему больше не нужно, его деятельность не привязана к непосредственному выживанию. Вот так история. Это серьезный поворот в устройстве общества. Деятельность некоторых людей не привязана к выживанию. Более того, общество становится настолько сложными, что необходимо ими управлять. В культуре убейт уже точно видно расслоение, появляется иерархия. есть точно, ну, как минимум, семьи, мы не знаем, на самом деле, как они управлялись, может быть, конкретно царей не было, может быть, это были сообщества лидеров или что-то. Смысл в том, что появляется управление. Есть люди, которые раздают приказы, есть люди, которые слушаются. Однозначно. И это основано не на том, что мы просто друг друга уважаем, а на желании... Короче, появляется концепт власти. А еще один шаг цивилизации. Когда общество существует только потому, что оно согласно слушаться власть. Без этого не будет сложного общества. Без этого не будет чувака, который крутит колесо. Без этого не будет тех, кто сидит и копает канал и так далее. Как ты будешь это согласие выбивать, это уже твои проблемы. И это совершенно отдельный разговор. Хочешь под страхом, хочешь... силой угнетения, хочешь бей их, лупи, убеждай, это меня не касается, но ты должен заставить человека выполнять приказы. Культура убийд, которая, ну, часто там обязана, да, вот такими вот вещами, то есть они производят, да, они производят, конечно, нормальные вещи, те самые знаменитые. Появляются геометрические узоры красивые, то есть они делают мозаики. Еще в таком сложном обществе становится очень много собственности. Становится очень много вещей, про которые тебе надо сказать, так, погоди, это мое. То есть очень часто появляются вот такие вот оттиски, которые, если ты такой встречаешь на керамике, на корзине, на плуге, тяпке, на еще чем-то, ты понимаешь, что это принадлежит. Навряд ли это принадлежит человеку еще. Скорее всего, это символ, вот как тотема был какого-то племени, да, что в таком сообществе все равно все там по кланам, по родам делятся, и скорее всего, что это имущество такого-то рода, клана или чего-то еще. Однако вот эта вещь появляется. Плюс появляется попытка следить за количеством, не только учитывать чье, но и попытаться считать количество. И, скорее всего, где-то в это время появляется счет, просто счет мог регулироваться количеством вот таких монеток, вброшенных токенов, ну, там, просто там 5-10 их бросил, и все. То есть со счетом несколько сложнее, но, по крайней мере, присвоение личности появляется вот в таких печатях, которые могут что-то значить. Очень часто не видно, что там. Оно закрытое и не видно, что там. Можно попробовать делать оттиски того, что там находится. Того, что находится, например, в корзине. Или оттиски, если ты отару овец защищаешь, там будет изображена овца. Или символ, который должен дать понять любому, что тут овца, что это значит твоя овца, сюда не ходить. И постепенно совершенствуется еще система печати этих. Пока что это все еще бесписьменно, это дописьменный период. И, наверное, первый, кто становится таким большим и крутым центром, который к себе привлекает все больше людей, это становится такое поселение с названием Урук. Поселение с названием Урук, скорее всего, его притягательность тоже диктовалась какими-то особенностями религиозными, потому что там есть места храмов, которые строились столетиями один над одним, просто платформы, скажем так, из глины, почитание какой-то богини, скорее всего, это предшественница более поздней шумерской богини Инанны. В любом случае, вот в Южной Месопотамии появляются такие центры, как Эриду и Урук, в первую очередь именно Урук, в который начинают стекаться все больше людей, люди делают себе больше ферм, в какой-то момент они уже не способны прожить, ну, как бы, вы же понимаете, что вокруг города ферма ограничена. Если я здесь новый житель у вас в поселении, то мои фермы будут еще дальше находиться, мои еще дальше. То есть мы с утра просыпаемся, 20 километров идем, там днем работаем, под вечер 20 километров назад возвращаемся. Да? Нормальная история, нормальная история. Не всем же работать рядом с домом. Я думаю, что кто на картошке работал в 90-е, прекрасно это помнит. Вот, храм хозяйства, да, совершенно верно, то есть это вот нечто, и даже лидер, его называют часто царь-жрец или как-то так, потому что пока что еще непонятно вот это вот разделение, это религиозный авторитет на тебя давит, почему слушаются, или потому что власть Я тут, короче, бигмен, я тут главный мужик. Не совсем понятно, как еще управлялось, но что-то уже такое появляется. Появляются более совершенные печати, появляются такие вот как бы печати с вырезом, которые ты по глине просто прокатываешь, брык, и здесь целый узор уже. Брык, брык, брык. То есть, опять же, автоматизируется этот процесс. Тебе уже не надо делать таких, как мы говорили, много печатей. Тебе можно сделать одну такую печать, которая будет за тебя выполнять все заботы по присвоению и потому, что ты указываешь, чье это собственность и так далее. Да, цилиндрические печати появляются в уруке, появляется, усложняется. То есть, понимаете же, люди перешли к фермерству и к животноводству. Это позволило в значительной мере улучшить производство. То есть в каждом следующем поколении людей становится гораздо больше. Это даже это интересно даже порассуждать на этот счет, потому что люди переходили к сельскому хозяйству, чтобы было больше еды для себя. А оказывается, что ты не будешь есть больше еды, у тебя просто будет больше детей, которых ты прокормишь. И все эти спиногрызы поедят весь излишек того, что ты произведешь, но зато в следующем поколении их будет больше. Может быть, не тебе будет хорошо, может быть, им будет хорошо. Что думаешь, проходит поколение, и в конце своей жизни они думают, о, блин, ничего за свою жизнь не сделал, только спиногрызов вырос. Ну ладно, моя-то жизнь фигня, может, дети хоть мои поживут нормально. Ну и этот цикл повторяется до сих пор. Появляются впервые эпидемии. Люди сталкиваются с эпидемиями, потому что они набиваются в большом количестве вместе с животными в одни помещения, в скученные пространства. Послушайте, эпидемии среди охотников-собирателей невозможны. Даже если они что-то инфекционное подхватят, тяжелое, в худшем случае умрет эта группа из 20-30 человек. Они просто не смогут на огромных пространствах, по которым они перемещаются, это дальше передать. А вот если ты сидишь на одном месте, пошел, подоил корову, принял роды у свиньи, перекусил апельсином, принял роды у орехов, у каких-нибудь дизентерия, сальмонеллез и так далее, появляются от животных, переходят многие вещи, да, то есть есть серьезные подозрения, что, например, корь – это сильно изменившаяся коровья чума. Просто за столько лет она настолько далеко ушла от своего предка, что, ну, это пока еще я, то есть я пытался выяснить, консультировался с врачами, они говорят, да, есть такое предположение, но это типа не точно. Но, по крайней мере, есть такое предположение. И так далее. Вообще от животных к людям много чего переходит, и, по сути, явление эпидемий, то есть явление того, что мы массово начинаем болеть и друг другу передавать, потому что мы рядом просто, извините, на 5 минут сюда, и все. И как бы завтра деревня, короче, дохлая вся валяется, чьи из головы растут, и как бы что пошло не так, да. Вот. Это все появляется тоже в это время. Более того, люди начинают гораздо больше работать. Люди начинают чума от кошачьей чумки. Ну, токсоплазмоз разве что от кошачьей появляется. Да? Появляется большее количество работы. То есть, если охотники-собиратели в среднем проводили по 3 часа, чтобы наесться, то те, кто выращивает еду, проводят. Сколько есть в сутках, в часах, вот столько и проводят за работой. Потому что, а делать-то еще что больше? Сидишь, значит, ровно. Женщина, даже если беременная, понимаешь, беременная женщина, если она путешествует и много ходит, у нее есть проблемы с тем, чтобы участвовать в жизни, там, ну, наверняка было больше выкидышей и прочих проблем. Сейчас же женщина рожает больше. Во-первых, вам нечего делать. Вы сидите на одном месте, а компьютер не изобрели. Что вы делать будете? Детей, конечно. То есть, детей рождается, конечно, гораздо больше. В любом случае, роды чаще. Характер работы. Тебе не надо теперь далеко путешествовать. Так что, милая, пожалуйста, как минимум 2-3 места, а хорошо бы до последней недельки, можешь работать в поле прекрасным образом. Даже если тебе тяжело наклоняться, хоть стручки в землю кидай, ну хоть что-то делай. Мы все работаем, носи свой вклад, пожалуйста, тоже. Поэтому тотально все вкалывают. Что порождает ряд очень специфических проблем, понятное дело, ну, это видно и по скелетам, да, то есть, если у охотников-собирателей жизнь просто была сложная, ну, лазишь все время по горам, увеличив свои шансы наступить в какую-нибудь трещину и сломать себе там ногу, да? И поэтому там все скелеты с переломами подбиты и так далее. Ну, потому что активный образ жизни у людей. То здесь наоборот, здесь вроде бы люди должны быть здоровее, но они уходят от здорового питания. Очень часто, если ты начинаешь жить только в своей деревне, то ты за всю свою жизнь ни вишенок, ни ягодок, ничего в жизни не увидишь, будешь жрать свой ячмень, короче. Более того, ячмень ведь это пиво. И пиво это хорошо, потому что пиво это всем понятная фигня, которую можно раздавать как престиж. Опять же, чем завоевать себе престиж? Еще, пожалуй, во времена, когда дико растущий ячмень собирали, еще в то время, скорее всего, научились делать алкоголь. Почему так рано? Потому что алкоголь выглядел по-другому, это скорее была каша. Да, это был густой такой напиток, но у людей еще не было ни ферментов, ничего, чтобы с алкоголем работать, поэтому их развозило даже от этой гадости. Значит, в любом случае, это интересный напиток, который ты в природе не найдешь. Понимаешь, да? Вот в тех поселениях, которые надолго оставались на Ближнем Востоке, ты можешь пойти и в природе найти все, что угодно. Я не хочу есть твою пшеницу, я пойду соберу дикую сам. Ну ладно, хочешь в земле колупаться, выколупывать оттуда зернышки, пожалуйста, иди. А как бы пиво он сам в природе не найдет. И это престижная штука. Пиво в обмен на авторитет. Это прям концепция, которая так и называется. Пиво в обмен на авторитет. То есть вот эти вот бигмены, вот эти вот люди, которые были лидерами, и это часто видно в современных обществах, они не живут, знаете, как мы говорим, эгалитарное общество. Мы же, конечно же, имеем в виду равноправие в плане быта. Мы не видим, чтобы захоронение этого человека было более богатое. Если они перешли жить в первые дома, мы не видим, чтобы эти дома были больше или лучше сделаны, как это еще у того, кто управляет. Но у него есть авторитет. Почему? Очень часто это связано ровно с тем, что излишки он раздает. В обмен на дружбу, в обмен на поддержку. Типа, мужик, мужик, я тебе, короче, подгоню пиво. Я на вас на всех выставлю. Если вы впишетесь на ближайшем вот споре, у нас будут, значит, дебаты, вы за меня вписываетесь, и я вам всем проставляю пиво. А при этом идешь к тем, кто умеет делать пиво, и говоришь, ребята, к такой-то дате сделайте, пожалуйста, пиво. Вот у меня есть фигурка. Короче, смотрите, какая фигурка. Хрен такую где сделаете. Она принадлежала еще бате моему, вот я вам даю, чтобы вы к такому-то числу сделали мне пиво, да. То есть вот эта вот сложная система альянсов, противоречий и все же вот эта вот вся вот эта вот политика в хорошем смысле, в смысле просто взаимодействия социального, это очень важно. И пиво здесь играет большую роль и будет играть еще больше в самой ранней цивилизации, когда все-таки мы поговорим. На самом деле, вот посмотрите, у нас есть монументальное произведение, у нас появляется уже неравенство в убийский период, потому что мы видим, что некоторые дома становятся больше, некоторые захоронения становятся богаче, некоторые захоронения явно отличаются или в сторонке от всех, или еще как-то. То есть мы видим уже четкое разделение, что есть те, кто равнее других, мы видим эту большую разницу. Да, это все период убийский, и особенно, понимаете, вот это вот общество так разрастается, оно становится таким большим, что некуда селиться, короче. Они заполоняют, людей становится очень много. И тогда случается, если людей становится очень много, это все вылупляется в 4-м тысячелетии до нашей эры. Если до этого я вам говорил, одна стояночка, две стояночки, супер место Чаталхаюг, супер место Иерихон, то тут одно за другим. Они лезут и лезут, они лезут и лезут, они лезут и лезут. Ты посмотри, сколько их тут народилось. Что это вообще такое? Что это вообще происходит? И, ну, тогда Персидский залив, Эриду, Урук были прибрежными городами, поэтому Персидский залив был вот сюда ближе. Вот эти города чуть иначе более поздние. Вот, но Значит, да, этих людей стало. И вот тут возникает, долго меня спрашивали про армии, насилие, войска и так далее. Вот тут мы видим милитаризацию. Вот тут мы видим появление инструментов, которые предназначены только для убийства других людей и больше ничего. Этим урожай менее эффективно рубать дерево или еще что-то, этим очень эффективно бить по кумполу ближнего своего. Появляются вот эти вот вещи, появляются орудия войны, а не труда. Скорее всего, эти группы ведут между собой войну, потому что в раскопках появляются остатки снарядов от пращи. Ну, в первую очередь, опять же, не нужно думать, что в ближнем бою. Нет, в основном все стараются как сыкло последнее издалека. Либо пращу тебя закидать, либо из лука и так далее. Раз на раз. Ну, случается, конечно, но это не такая масштабная, это самое. Вот. Но, тем не менее, начинается массовое истребление. Плюс, очень часто вы живете далеко от города. И поэтому, когда начинаются массовые разборки, а тебе 20 километров теперь домой пилить с полей, ты теперь не спрячешься в поселении, в котором ты живешь, потому что ты работаешь днем хрен знает где. Тебе надо либо, чтобы там тебя охраняли, либо чтобы была какая-то связь, или чтобы соседи знали, что ты тут работаешь и приносишь пользу, тебя убивать не надо, да? И появляются между этими центрами, скорее всего, появляется какая-то политика или что, потому что все увеличивается, количество печатей, количество культурного обмена. Мы видим, как вещи из Урука начинают появляться в других городах, которые копируют артефакты из Урука. Опять же, речь 4000 лет до нашей эры и дальше. 3500, например, до нашей эры. Появляются захоронения с оружием, появляются захоронения с людьми. А это практически точно означает, что рабство появилось. Ну, как-то себе представить, что свободных людей заставили выпить яду и умереть вместе с тобой, это навряд ли. Опять же, большой гуманистический привет – это рабство, да? Раз они все равно, плебс все равно работает на полях. Появляются, да, категория людей, которые занимаются выяснением отношений. Им вообще не интересно, как сделать лучше канал, как сделать наше общество лучше. Им вообще нафиг не надо, как там корову подоить, как там быка кастрировать, им это нафиг не надо. Вообще благоустройство им до лампочки. А вот что им интересно, это давай замесимся с чуваками из Киша. Слышишь, а давай из Шурупака пригласим, короче, бригаду и с местными из Шурупака нападем на, короче, поля Лагаша. И там вот, значит, местных это самое разберемся, да? И ведь теперь даже не нужно убивать, даже не нужно убивать никого. Ты просто приходишь и говоришь, вот ты когда собираешь, ну, на полях, ты говоришь, слушай, у меня дома такие же точно поля. Давай-ка ты будешь дома у меня работать на полях, я иногда буду приходить, забирать, потом поля-то мои, забирать то, что ты там повыращивал, а все, что останется, все твое как бы. Или я тебя убью. Выбор-то, в общем-то, небольшой. Потому что рабство с одной стороны, да со всех сторон, рабство уменьшает количество смертоубийств. Потому что рабство – это возможность оставить человека живых. У тебя пропадает необходимость его убить. А до этого у тебя необходимо… Ты только что убил всех его братьев, сестер там и всех остальных. Тебе не… Ну, извини, я не хочу тебя убивать, но надо, но надо. Или дети остались в поселении. Тут даже будет, раньше бы более милосердно было детей добить. А тут у тебя есть постоянное место дома. Грубо говоря, база операций, тот же Урук, в который ты можешь детей отнести и воспитать уже как своих, или просто как наше общество, которые будут работать и так далее. Как это было устроено, довольно сложно понять соотношение рабства, свободного земледелия. Извините. Точнее ответить на этот вопрос очень сложно, но в любом случае вот эти вот процессы тоже идут, и это явно признак цивилизации. Раз стали угнетать, значит цивилизовываемся. Развитие Урука идет, Урук, наверное, успешнее всех в этом отношении, и Урук разрастается в численности людей к концу 4-го тысячелетия, где-то к 3300 году до нашей эры, в Уруке будет жить примерно 80 тысяч человек. И это первая претензия на вообще весь этот период называть, как эта вся система называется урукской, просто потому что урук это самое большое и самое наглядное из того, что выглядит как... Общество урука становится самым успешным, потому что оно первое, кто успешно применяет воинов, первое, кто успешнее всех милитаризируется, использует достижения сельского хозяйства, контроля над местностью и так далее. И память некоторых, ну да, это, собственно, то, что происходит в этой области в это время. И, наверное, для исторического контекста нам больше всего важно, что эти люди вот прямо видно. Если проследить по времени, как меняются находки, которые изменяются со временем, то видно, нет, это и не шумеры, это еще не шумеры и уже не убейт. Это просто отдельно урук. Это просто отдельно урук. Шумеры... В шумерских городах тоже будет первая династия Урука, из которой будет Гильгамеш, кстати. Но это до первой династии, город существовал уже несколько тысяч лет. Ну, классическая история, мы в Египте с этим сталкивались, да, что до первой династии, оказывается, были другие династии. Вот, поэтому, да, первая династия Урука у нас еще сильно впереди, а Урук уже есть, прекрасно процветает и так далее. Вот, ну, это проблема истории, это не проблема Урука. Да, это по сути город-государство. И вот прям видно, если проследить, как меняются вот надписи, которые они наносят. Вот так и хочется произнести. Они пытаются нам что-то сказать. Вот такое ощущение, что они пытаются обратиться лично ко мне, или к тебе, Олег, или к кому-то еще. Вот реально такое отношение, что появляются... Вот изображение овцы, это овца, кстати, узнаете, да? Вот, это овца... И там четыре фигни. Там, это что, это четыре овцы было? Или, а что это такое? То есть, почти понятно, что они хотят сказать. Почти понятно. Наносят, то есть, произведение, ну, это конец урока. Кстати, вспомните все изображения до этого. Такие-то кракозябры, которые отдаленно напоминают людей. Так называемая маска-варка, скорее всего, это изображение богини Инанны, той самой ее почитаемой. Это первое известное в истории реально антропоморфное изображение. То есть, тут прямо сделана ну, сильная попытка сделать похожего на настоящего человека. Это где-то 3300-3200 до нашей эры. Это прям первая попытка, вот прям похожа на человека. Это все урук. Он создает вот такую целую систему. Причем через какое-то время появляются почему-то очень похожие на урук. Кстати, да, это же система с улицами. То есть это уже настоящий город, в котором есть улицы, в котором есть отдельные дома, в которые как люди заходят. Главное, есть площади, есть районы города. Есть явно площади, наверное, там торговали. Есть явно храмовые комплексы, есть явно... Ну, там, где люди не живут, а только какие-то жертвоприношения и так далее. Причем набор жертвоприношений, в общем-то, уже тот, который мы будем знать в шумерской истории. Что там, змеи, огонь, орлы, все, короче, то же самое. Вот, то есть, Энки, вот, пожалуйста. Вот, то есть, может быть, это уже был культ Энки и Нанери и так далее. Но все-таки они начинают вместо того, чтобы пользоваться вот такими вот токенами, они начинают сами эти токены рисовать. Вы понимаете, какое завихрение мозгов произошло? То есть изначально что такое токен? Это я тут нарисую что-то, что существует в реальной жизни. А теперь я рисую то, на чем нарисовано то, что существует в реальной жизни. То есть это уже второй уровень абстракции. А если люди способны к такому уровню абстрактного мышления, у них они очень быстро понимают, что это же гораздо быстрее, чем пользоваться какими-то печатками, токенами и всем. Ты можешь просто изображение этих печаток нанести в ряд, и у тебя будет коза, овца, я. И это будет что-то типа мое. И так возникает первый письменный язык. В конце урусского периода, начало шумерского, они переносят те печатки, которые у них были, в начертания. Ряд этих начертаний... Да, кстати, извините, я еще отвлекусь, важнейшее изобретение урукского периода, это вот эти вот уродливые кастрюли, которые выглядят ужасно. Знаете, почему они ужасно выглядят? Это государственные. Это пайки, которые выдавали людям за выполнение работ, солдатам за войну и так далее. Потому что, по крайней мере, в конце своего существования урук существует как система распределения. Совершенно точно сначала урожай собирается, а потом распределяется между жителями. То есть это общество именно распределения централизованного. И распределяют храмы. То есть это объединение, опять же, религии и власти. Но, видимо, здесь же происходит и разделение. Что есть люди, для которых религия – это религия, и они остаются духовными людьми. А есть те, кто говорит, сдайте урожай во имя Инанны, чтобы я потом во имя себя поделил. И это выделяется в отдельную секулярную власть, как вот отдельные Энси и так далее. Вот их титулы у ранних шумеров будут как Энси, Лугаль, и, видимо, это значило разные вещи. Ну, это что-то типа президент, премьер-министр и так далее, да? Мы же понимаем, что речь идет, у нас тоже есть разные слова для руководителей, если даже сейчас, современных государств. У них точно так же. Энси, Лугаль... В чем разница, не всегда понятно. Скорее всего, Энси более религиозный, Лугаль более военный, что-то вроде того. Но появляется, да, но оно уродливое, потому что это массовое производство, самое главное. Некогда расписывать, некогда приводить в порядок, и вообще у него назначение исключительно утилитарное. Насыпать сюда зерна, чтобы дать как оплату за службу, за действие или за что-то еще. Вот и все. То есть это не потому, что государство это плохо. Нет, смысл в том, что надо просто чисто утилитарно производить и некогда выпендриваться. И незачем выпендриваться. Вот и все. И это тоже, это очень важные находки того, что в большом количестве начинается вот это массовое производство. Потому что это свидетельствует о том, что многим людям выдают, они существуют на пайки. К концу 4-го тысячелетия у нас начинается распространение системы урука. Мы видим, как вдоль Аравийского полуострова целый ряд поселений заимствует эту культуру. Мы видим, как в Северную Месопотамию она приходит. Проблема в том, что да, заимствуются. Где-то есть признаки войны. Но, видимо, просто сама эта система быть урукчанином стала очень престижна. Ну и главные наследники этой культуры, созданной уруком, это город Ур, Лагаш, Непур и некоторые еще. Это города самого южного, самой южной Месопотамии. И это все-таки люди, которые являются действительными наследниками всего сегодняшнего стрима. Опять же, опрокидывая в прошлое, кажется, что все к этому и шло. Нет, так просто получилось, что оно к этому пришло. Это все-таки общество шумеров. У них появляется письменность, а в этих городах проходит эволюция буквально там с 3500 до 3000-го, 2800-го. У них проходит письменность эволюцию такую, что уже вместо обычных сельскохозяйственных заметок, чего-то типа «ты, я, корова», они могут писать целые списки, передавать значения слов, указывать на отношение одних слов к другим. Это превращается в развитую клинопись. Шумеры будут первым народом, который появляется у нас на исторической памяти. Почему? Потому что мы с этих пор знаем все. Мы с этих пор все. Ну, это я, конечно, понтуюсь, ни хрена мы не знаем. Это тоже древности. Но мы знаем имена людей. Мы знаем имена правителей. Мы знаем какие-то заметки про солнечные затмения, про их астронаблюдения. Мы знаем про то, как они рассчитывались пивом. Мы знаем про то, как они рассчитывались пайками. Мы знаем их инвентаризацию. Мы знаем, как они людей посылали возделывать поля. Это настолько больше, чем то, что мы знали до этого, что изобретение письменности – вот это вот последний шаг цивилизации. Вот это вот. Потому что это увеличило количество информации, которую мы друг другу передаем. А ведь мы каждый раз увеличивали. Вспомните. У нас ведь была бабушкизация, когда пожилые люди стали травить свои кулстори, и мы стали набираться от них мудрости. Когда-то давно у нас просто разносило мозги по размеру в течение сотен тысяч лет, от чего мы становились умнее и лучше сохраняли информацию. У нас развивались речевые центры параллельно с развитием мелкой моторики. которые помогали нам пересказывать и создавать богатую устную традицию, в которой сохранялась информация, и благодаря которой потом в Гебекли Тепе люди возводили каких-то свиней с фалосами, но которые для них явно были чем-то дорогим и много значили. Какие-то культы, какие-то вещи. Эта информация накапливалась, но она не смогла преодолеть все равно какой-то критический барьер. А с изобретением письменности мы еще один барьер переходим. Мы теперь уже накапливаем эту информацию не на ближайшие поколения, а по сути на вечность. Ну или, по крайней мере, до современности. И у нас будет еще много-много таких барьеров. Последний, наверное, это интернет и все остальное. Кто раньше знал там фотографии, да? До появления фотографии, кого узнать, до появления кино, появления радио, появления вещей, которые, когда ты рассказываешь об истории даже конца 19 века, ты можешь уже посмотреть фотографии, и это будут не зарисовки, это будет просто то, как это выглядело, это не просто изображение. Ты можешь послушать радиовыступление начала 20 века и услышать голос Николая II, Александра III, ты можешь услышать голоса Ленина, Сталина, Гитлера, как кого хочешь. Ну, кого сохранилось, правда, Эйнштейна. Пожалуйста, заходишь и слушаешь на Ютубе. Никому это ничего не мешает. Интернет помнит твои фотографии, твои посты десятилетней давности. Интернет теперь все помнит. Мы преодолели песчинку, пылинку, которая является человеческая жизнь. Которая так сделаешь, и нет ничего. Что ты был на этой планете, что тебя не было. Но как вид, как друзья, как альтруисты, как люди, которые подставляют друг другу плечо, или как те, кто могут раскрыть тебе череп, как люди, которые крутят гончарный круг, как колесо сансары, как люди, которые изготовляют орудия труда, которые рассказывают кулсторию костра. Мы по-прежнему сидим и рассказываем эти кулсторию костра, только вместо костра свет монитора, вместо плеча пека в чате или что-то из этого. Но ведь по сути мы за ним, мы все еще этим живем. Вот от сих, понимаешь, от сих до сих, ну или там поздний вавилонский давай возьмем, вообще от этого просто осталась одна абстракция, да? Мы живем тем же самым. И мы такие же. Понимаешь, мы продолжение вот этого всего времени. Люди говорят, история неинтересна. Ты как бы выныриваешь, ты путешествуешь не в историю, ты путешествуешь вглубь себя. Ты идешь не в Месопотамию, а вглубь себя. И ты там встречаешь не Шумера, а себя. На этом все. Я надеюсь, что этот стрим, из-за того, что он рассказывает о многих древностях, наверное, он более такой умозрительный, наверное, он во многом такой больше рассуждений каких-то, и вот, а вот интересно бы было бы узнать, что там. Но мне кажется, что такие стримы тоже полезны. Потому что они провоцируют... знаете, за что дают Шнобелевскую премию? За исследования, которые бесполезны, но которые провоцируют интересные мысли. Да? Как мужик, который приделал себе ноги козла и жил с козлами 3 недели. Это бесполезно. Но это провоцирует у тебя некоторые мысли. И, в принципе, примерно в таком ракурсе я и вижу свой сегодняшний стрим.